Впервые меня потянуло к нему, когда я читал его книгу «Первая и последняя свобода». Там я натолкнулся на фразу «Наблюдатель есть наблюдаемое». Эта фраза очень сильно поразила меня, потому что в моей работе в физике и квантовой теории есть очень похожие понятия. Нет разницы между тем, с помощью чего наблюдают, и тем, что наблюдают. Очарованный, я продолжал читать эту книгу и брал оттуда все, что мог взять для себя. Наконец, я его встретил в 1961 году. Мне показалось, что между нами сразу установилась связь. С тех пор я встречался с этим человеком часто. Я ездил в Швейцарию, где он вел беседы о том, как организовывать школы, первая из которых была организована здесь, в Англии, в Броксовском парке. Я принимал участие в этой работе. Я посещал эту школу здесь так часто, как только мог. Эти школы давали другое образование. Это были интернациональные школы. Каждому ученику был индивидуальный подход. Обучали детей отказу от соревнований. Поощрялось творчество и развитие способностей. Здесь учили основам жизни. И вот тут у нас состоялся диалог, который вы все услышите далее. Тема «Будущее человечества». Этот вопрос волнует всех нас. Даже когда было ясно, что человечеству угрожает кризис, пусть даже в будущем. И Кришнамурти почувствовал, что надо пролить некоторый свет людям на этот вопрос. Практически можно выделить две основных темы. Мысль, которой мы очень гордимся, которая считается великим человеческим достижением. В то же самое время может являться величайшей опасностью, если она не используется правильно. Кришнамурти говорит об этом достаточно подробно, и мы много раз с ним обсуждали эту тему, и вновь возвращались к ней. Второй аспект нашей беседы – это то, что у нас существует неправильное отношение ко времени, особенно к тому, что называют психологическим временем. Время, в течение которого мы пытаемся изменить себя. Эти два главных пункта, которые обсуждаются в нашей беседе. И, как я считаю, эти вопросы как раз относятся к тем, которые волнуют всех нас. Будущее человечества с Джиду Кришнамурти и Дэвидом Боумом.
Действительно ли психологов волнует будущее человечества? Волнует ли их человеческое существо в отношении к нынешнему обществу, или которое идет дальше этого, поднимается выше этого?
Я думаю, это очевидно, что большинство психологов хотят, чтобы человек подчинялся нынешнему обществу. Некоторые из них будут слушать нас сейчас или потом, считая, что человек должен идти дальше этого, подниматься над обществом, при этом трансформируя сознание всего общества.
Может ли сознание человечества быть изменено с течением времени? Это вопрос, который нам нужно обсудить сегодня.
Да, мы уже начинали обсуждение этого вопроса, и вывод, к которому мы пришли, это то, что сознание не имеет отношения ко времени. Сознание находится во времени.
Да. Да, мы уже отмечали это ранее с вами. Мы отмечали, что эволюция сознания — это фантазия.
Если говорить об эволюции в течение времени, потому что физическая действительная эволюция – это не фантазия.
Да-да, давайте это скажем более простыми словами. Нет психической эволюции сознания. Или так, нет эволюции сознания собственного «я».
Да, и так как эволюция человека зависит от психологических факторов, эволюция человека не будет зависеть от действий или времени.
Да, правильно.
И это оставляет нам вопрос, что мы будем делать.
Да-да, не нужно ли нам сначала найти различие между мозгом и разумом?
Да, вообще-то это различие уже было сделано, но оно не очень ясное. Есть много точек зрения, и одна из них говорит, что разум Это просто функция мозга, это материалистическая точка зрения. Другая точка зрения считает, что разум и мозг — это две разных вещи.
Да, я согласен. Я считаю, что они две разные вещи. Их функции, конечно, взаимосвязаны.
Да, мы настаиваем на полном разделении этих двух вещей.
Я, конечно, не эксперт. Я не эксперт по структуре мозга, но можно увидеть, наблюдая деятельность моего собственного мозга, что это как компьютер, который был запрограммирован и теперь запоминает.
Да, конечно, можно рассматривать это в таком свете, но, конечно, большая часть мозга именно так действует. Но я думаю, что мы не можем рассматривать его только в этой роли.
Нет, действительно, так бывает. Только при наличии условий это обусловлено. Условия такие: прошлое, поколение, общество, газеты, журналы, все виды деятельности. И давление извне.
Да, надо согласиться, что часть этих условий и условности необходима.
Мозг обусловлен, он запрограммирован. Он сделан так, чтобы подчиниться какой-то определенной схеме, модели, которая находится полностью в прошлом, модифицирует себя для настоящего и продолжает также в будущем.
Да, безусловно, согласиться с этой частью условий, и условность необходима. Но условности, которые определяют собственное «я», себя,
знающую часть, видящую часть.
Да, давайте называть это сайки по-английски, давайте называть это на настоящий момент.
May not only be unnecessary but harmful. Right?
Yes, that's what we were discussing too.
Yes.
That the emphasis on the psyche.
Давайте обсудим этот вопрос тоже.
As we are doing now.
Удаление такого большого внимания, уделение такого внимания самому себе приносит большой вред во всем мире, потому что тогда получается обособление. И тогда наступает конфликт с самим собой, конфликт с обществом, конфликт с семьей и так далее.
Да, еще и с природой.
Да, с природой и со своей собственной вселенной.
Да, я помню, мы обсуждали это в прошлый раз. Конфликт возникает потому, что мысль ограничена этими условностями. Она ограничена памятью, знаниями.
On this knowledge and memory, it is limited.
Yes. Yes. And experience.
Да, из этого следует, что знание ограничено.
Memory and thought.
Память ограничена, мысль ограничена, и сама суть структуры собственного я.
Structure and the nature of the psyche is the movement.
Это движение мысли.
Yes.
Позвольте мне задать вопрос. Когда вы говорите о движении мысли, мне не совсем понятно, что вы имеете в виду под движением. Вот если я говорю о движении моей руки. Вот она движется физически, это мне понятно. Но мне кажется, когда мы говорим о движении мысли, это некоторая иллюзия, потому что вы говорите, что становление — это движение мысли.
Да, это именно так. Движение в становлении.
Но в то же самое время вы говорите, что движение иллюзорно, не так ли?
Да, это так.
Значит, получается, что это как когда прожектор светит на экран, и на экране что-то появляется и движется. Нет реального физического объекта, который движется через экран. И в данном случае реальным движением является только включение прожектора, правда? Получается, что реальное движение происходит в мозгу. Это есть обусловленное условие.
Давайте выясним этот вопрос. Давайте это обсудим. Мы оба с вами согласны.
Вы имеете в виду, на него было оказано физическое влияние?
Да. Мы согласны, что мозг чем-то обусловлен. Да, физическое, химическое, психологическое. Психологически это то, что было собрано. Это то, что сконцентрировано в себе и постоянно утверждало себя. Это есть движение.
Я предполагаю, мы это уже сказали, это и есть иллюзия.
Да, это и есть иллюзия.
Но при этом происходит действительное движение внутри. Например, мозг делает что-то, на что наложили условия физические и химические. Что-то получается физически и химически, когда мы думаем о себе.
Говорите ли вы, не спрашиваете ли вы, что мозг и вот это сам себя — две разные вещи?
Нет, я говорю, что сам — это есть результат условности мозга.
Да, вот это сам, оно как раз и получается из-за условности в мозгу.
Я хочу сказать, что обуславливание мозга как раз и создает ту иллюзию, которую мы называем myself по-английски, сам себя.
Да, это правильно. Может ли эта обусловленность быть разрушена?
Да, то есть этот вопрос состоит в том, может ли это физически или химически быть разрушено и исчезнуть?
Да-да.
Тогда, пожалуй, большинство ученых ответит, что, скорее всего, это невозможно сделать так, как мы пытаемся это сделать. Может быть, это можно сделать, если мы откроем новый генетический код, или какую-то новую таблетку, или какой-то очень глубокий подход к структуре мозга. Тогда это, я думаю, станет возможным. Я думаю, что некоторые люди уже думают об этой идее.
Может ли это изменить человеческое поведение?
А почему нет? Некоторые люди думают, что они могут это сделать.
Да, в этом вся суть. Может быть, это означает, означено в будущем.
Я думаю, потребуется время, чтобы открыть все это.
Да, потребуется время, чтобы сделать какое-то открытие, найти новые пути.
Можно надеяться, что он сделает это открытие вовремя, успеет.
Because they could also criticize what we're doing.
В то же самое время некоторые могут критиковать нас и себя, говорить, что могу ли я сделать что-нибудь хорошее за такое короткое время, чтобы были видны некоторые изменения. Это тот вопрос, который может возникнуть.
У нас с вами очень ясное понимание этого вопроса,
да.
Как это повлияет на все человечество.
Да, я думаю, это затронет все человечество. Не затронет ли это человечество вовремя?
Конечно, нет.
Почему нет? Почему мы тогда занимаемся сейчас этим вопросом?
Потому что это то, что сейчас нужно делать.
Независимо, да?
Это не имеет никакого отношения поощрением и наказанием.
И к целям?
Да.
Значит, мы делаем сейчас вот эту правильную вещь. Обсуждение этого вопроса независимо от того, каким будет исход. То есть мы говорим о том, что нет другого пути.
Да, именно так. Нет другого пути.
Да, тогда мне все ясно. Некоторые психологи считают, что, поднимая этот вопрос, мы можем привнести эволюцию сознания.
Да, мы возвращаемся к этому вопросу. С течением времени а мы надеемся изменить наше сознание.
Да.
Мы выясняем, так ли это.
Да, мы задаем такой вопрос. Время дало нам иллюзорное восприятие мира. Теперь получается, что мы не знаем, что мы делаем. Можем ли мы то же самое сказать об ученых химиках, физиках, которые пытаются делать и объяснять эти процессы физически, химически или как-то структурно? Не погрязли ли они тоже в каком-то смысле в этом и с течением времени стараются стать лучше? И стараются ли они все еще, что делают, не потерялись ли они?
Да, и психологи, и физики, и химики не пытаются стать кем-то.
На поверхности сначала может показаться, что они что-то ищут, пытаются что-то открыть, но в глубине этого оказывается, что они все стараются стать лучше, но не свободны от этого желания. Не так ли?
Да, это именно так. Совершенно очевидно, что это так. Они не свободны от этого желания.
И это желание порождает самообман, иллюзии и тому подобное.
Итак, где мы сейчас? Что мы сейчас обсуждаем? Любая форма становления кем-то — это иллюзия. Любое становление кем-то требует времени. Времени для того, чтобы человеческая сущность изменилась, чтобы стать кем-то, имеется в виду. Мы говорим, что время не важно.
Да, это еще связано с другим вопросом о разуме и о мозге. Мозг — это что-то созданное временем во времени, физически и химически сложный процесс.
Я думаю, что разум — это что-то отдельное от мозга.
В каком смысле отдельное?
Отдельное в смысле, что мозг обусловлен, а разум нет.
То есть разум имеет какую-то определенную независимость от мозга, даже если одно из них обусловлено?
Другое нет.
Другое? Да. Другое не должно быть обусловлено. На каком основании вы утверждаете так?
Давайте не будем говорить про основания.
Но тогда завернем вопрос по-другому.
До тех пор, пока мозг обусловлен, он не свободен.
Да.
А разум свободен.
Да, это то, что вы говорите. То, что мозг обусловлен, не свободен, это значит, что у него нет свободы что-то узнавать, выяснять.
Давайте выясним, что такое свобода в данном вопросе. Свобода что-то выяснить, как вы сказали. Свобода до чего-то докапываться. И только в свободе есть внутреннее понимание.
Да, это понятно. Если ты неволен узнавать, что ты проходишь мимо, то ты ограничен.
Да, именно ограничен. Пока мозг обусловлен, проявление разума ограничено.
Таким образом, у нас теперь есть отношение между мозгом и разумом, и наоборот.
Когда разум свободен, это имеет отношение к мозгу.
Разум может быть свободен, конечно, в каком-то смысле, без отношения к условному мозгу. Здесь можно задать вопрос, откуда происходит разум, какова его природа? Например, могу ли я спросить, находится ли он внутри тела или внутри мозга?
Нет, это ничего не имеет общего ни с телом, ни мозга. Пространство, послушайте меня. Пространство и тишина – это два фактора.
Но не время.
Нет, не время. Время принадлежит мозгу.
Когда вы говорите пространство, какое пространство имеется в виду? Это, наверное, не то пространство, в котором мы видим свет, движущийся, например.
Давайте посмотрим на это с другой стороны. Мысль может породить пространство.
То есть, получается, у нас есть пространство, которое есть, и в дополнение к этому мысль может породить пространство?
Да, пространство отсюда до сюда.
Пространство, в котором мы движемся физически.
Также пространство между двумя шумами.
Между двумя звуками?
Да, между двумя звуками.
Это называется интервалом. Интервалом между двумя звуками.
Да, интервалом. Интервалом между двумя шумами. Расстояние между двумя шумами. Между двумя мыслями. Между двумя людьми.
А расстояние между двумя стенами?
Да. Такое понимание пространства — это пространство разума.
Оно не ограничено?
Да, я не хотел использовать слово «ограниченность».
Но это не подразумевает, что здесь нет ограничений в чем-то.
Оно не ограничено человеческой сущностью.
Оно не ограничено никем и ничем?
Да, ничем.
Человеческая сущность ограничена, вы сказали, потому что она конечна.
Да. Могут ли клетки, вот вопрос, который я хочу еще раз обсудить, могут ли клетки мозга, которые обусловлены, радикально измениться?
Нет уверенности в том, что все клетки мозга задействованы. Некоторые считают, что используется только малая их часть, остальные не задействованы вообще, или их касается только иногда.
Да, не задействованы вообще, или касаются иногда.
Те клетки, которые обусловлены, таковыми они не могут, очевидно, доминируют в сознании.
А могут ли эти клетки быть изменены?
Да.
Мы видим, что они могут через понимание находиться вне времени. Это не результат памяти. Это не результат интуиции, желания или надежды. Оно никак не связано ни со временем, оно никак не связано с мыслью.
Hope is nothing to do with any time and thought.
Когда вы говорите понимание, это понимание разумом, это то, что является сутью разума, действием разума, да?
Yes. Yeah.
Значит, вы говорите, что разум может действовать в пределах, на базе мозга.
Yes.
Да, говорили об этом ранее.
Это очень сложный вопрос. Если рассмотреть, как разум может действовать на основные вещества,
он способен действовать в мозгу. Он способен действовать на основе мозга. Давайте рассмотрим такой пример. Например, возьмем какую-нибудь кризис или проблему. Проблема — это что-то, брошенное на вас. Мы встревожены воспоминаниями прошлого, поэтому проблема умножает себя. Мы можем решать одну проблему в течение решения этой конкретной проблемы. Другие проблемы возникают. Чтобы подойти к проблеме, надо иметь понимание проблемы без каких-либо прошлых воспоминаний и мыслей, проектирующихся на понимание проблемы. Нас надо освободиться от прошлого, от обусловленных воспоминаний.
Это подразумевает, что когда мы говорим о восприятии, понимании, речь идет о разуме. Говорите ли вы, что мозг является в той или иной мере инструментом разума?
Он является инструментом разума, если мозг не сконцентрирован на самого себя.
Если мы посмотрим на всю эту обусловленность, может получиться, что как будто мозг стимулирует, развлекает сам себя, действуя как будто по программе, которая занимает всю его мощность, все его возможности.
Да, так оно и есть.
Это похоже на радиоприемник, который создает свой собственный шум и не может принять никакой другой сигнал. Это, вот эта аналогия может быть не очень хорошая.
Не очень хорошая. Вот не послушаете ли вы следующее? Весь опыт ограничен. Я могу вложить весь свой опыт в открытие какого-либо дела, например, открыть магазин, чтобы продавать свой опыт, но мой опыт ограничен, и значит, знания тоже ограничены. Эти знания все положены в мозг. Эти знания есть мозг. А мысль тоже является частью мозга, и эта мысль ограничена. Мозг действует в маленькой-маленькой области.
Да, но что не дает ему действовать в большей территории?
Мысль?
Мне кажется, мозг, он действует сам по себе, по своей собственной программе.
Да, так же, как и компьютер работает по своей единственной программе, по своей собственной программе.
Получается, что вы спрашиваете, должен ли мозг реагировать на разум, действие разума?
Он может реагировать только в том случае, если он свободен от мысли, которая ограничена.
Да, если мысль не доминирует, но видите ли, нам все равно нужна будет та программа.
Конечно, конечно, нам нужна одна, она для многих целей.
Но приходит ли интеллект от разума?
Да, интеллект — это разум. Нам нужно сейчас перейти к другому вопросу. Потому что сострадание относится к интеллекту. Не существует интеллекта без сострадания. Сострадание может быть только там, где есть любовь, которая абсолютно свободна от всех воспоминаний, личных, ревности, и так далее.
Все это любовь, страдания, все это тоже от разума.
Да, от разума. И вы не можете быть сострадательны, если вы привязаны к какому-то определенному опыту или к какому-то, какой-то определенной идее. Например, есть люди, которые специально едут в бедные страны и там ходят, помогая другим людям. И они считают это состраданием. Но на самом деле они привязаны к какой-либо религиозной вере, и тогда получается, что это просто жалость, но не сострадание.
Да. Итак, я вижу здесь две вещи, которые могут быть в какой-то степени независимы. Мозг и разум. Затем мы говорим, что интеллект и сострадание — это что-то вне мозга. И тогда нам остается выяснить, как же они входят в контакт.
Контакт существует только между мозгом и разумом. Когда мозг спокоен.
Да, я понимаю, это те самые условия. Да. Мозг спокоен, но он может слышать, что происходит глубже.
Если мозг спокоен, он может соотноситься с разумом. Разум может функционировать с помощью мозга. Но это не тренированное спокойствие, это неосознанное, сознательное, медитативное желание тишины.
Теперь, я думаю, можно рассмотреть вопрос, имеющий отношение к мозгу. Имеет ли он какое-нибудь активное действие, которое идет дальше мысли? Можно, например, спросить, осознанность — это тоже функция мозга?
Какая осознанность, где нет выбора? Вот я сейчас осознаю, я выбираю.
Это может быть вызвать некоторые трудности. Но что плохого? Что плохого выбрать?
Если нет выбора, не может быть осознанности. Вот я сейчас осознаю, я выбираю.
Это может вызвать некоторые трудности, я считаю. Да, но что же плохого в том, что можно выбирать?
Выбор — это значит нечеткость.
Но это непонятно, прямо вот так из того, что, как это звучит слово.
Я могу выбрать между этим и тем столом.
Или я могу выбрать, например, тот цвет стола, когда я его покупаю, и когда выбираю цвет стола. Когда я покупаю цвет стола, я не вижу, почему должно быть затруднение, неясности. Что тут плохого?
Согласен, ничего в этом плохого нет.
У нас есть замешательство, только тогда, когда мы говорим о самом себе.
Вот именно. У нас всегда замешательство происходит с самим собой.
Да.
И не разбери.
Выбирать — это значит становиться кем-то.
Да. И также выбор существует, когда есть замешательство.
Из замешательства эта человеческая сущность выбирает становиться одной вещью или другой, когда она в замешательстве. Она старается стать кем-то лучше.
Выбор — значит дуальность.
Получается, что у нас была одна дуальность — разум и мозг.
Нет, это не дуальность.
А в чем же тогда разница?
Хорошо. Хорошо, давайте возьмем один очень простой пример. Человеческие существа жестоки. Но никакого насилия не проецируется мыслью. И вот это и есть дуальность. Факт и то, что нет этого факта.
Получается, дуальность между фактом и тем, что разум проецирует.
Между идеальным и реальным.
Но идеально нереально, а факт реален.
Да, идеально нереально, не актуально.
Вы сказали, что разделение... Различие этих двух форм называется дуальностью. Почему вы так это называете?
Потому что они разделены. И мы боремся со всем этим, и вспомните тотальность идеалов коммунистов, идеалов демократов, и все это результат мысли, которая ограничена. Значит, это все создает конфликт.
Вот это разделение, о котором говорилось. Я думаю, что мы стараемся говорить о разделении чего-то, что не может быть разделено. Разделение человеческой сущности.
Да. Насилие не может быть разделено. Насилие и ненасилие.
Оно является чем-то, чем оно является. Насилие не может быть разделено на насильственную и ненасильственную часть.
Да, вы уловили это. Можем ли мы остаться с тем, что есть, не думая о том, что должно быть, что хотелось бы, чтобы было, или искать чего-то идеального?
Да, но давайте вернемся к вопросу о мозге и разуме. Там нет разделения, правда?
Да, там нет разделения, потому что существует контакт между мозгом и разумом, когда мозг находится в спокойствии в пространстве.
Получается, что мы говорим, что разум, когда он находится в спокойствии, он находится в контакте с мозгом, и здесь нет разделения. Получается, что разум в каком-то смысле независим, он может быть иметь какую-то независимость от условности мозга.
Давайте рассмотрим. Допустим, мой мозг обусловлен тем, что он может сделать, на что он способен. И, допустим, моя жизнь обусловлена тем, на что, как мне кажется, я способен. Это очевидно, что разум в таком случае не имеет никакого отношения ко всем этим условностям.
Когда вы используете слово «разум», значит ли это, что это мой разум?
Да, да, разум.
А вы имеете в виду вселенский разум? Разум
Вселенной?
Но мозг ведь тоже не мой.
Да, не мой, но мы можем говорить о каком-то конкретном мозге, этот мозг или тот мозг. Вы говорите, что есть какой-то определенный разум?
Нет,
вот так. Здесь очень разум-то вселенский.
Здесь есть большая разница, это важно.
Разум вселенский.
Да, разум вселенский. Мы можем использовать это слово.
И безграничный.
Да. Да, не загрязненные мысли.
Я думаю, что будет трудно для многих людей узнать, что мы вообще можем узнать о разуме, потому что мой разум — это первое чувство, которое к ним приходит.
Вы не можете называть его своим разумом. Все, что вы имеете, это мозг, который обусловлен.
Да. Но у нас есть тенденция называть все, что происходит внутри, моим, потому что нам кажется, что все, что происходит внутри другого человека, совершенно отлично от нашего.
Это еще вопрос, отлично ли оно.
Но я так думаю, что различным.
Это еще вопрос, различны ли наши переживания. То, что происходит внутри меня, как человеческого существа, и внутри вас, как человеческого существа. Мы оба сталкиваемся с проблемами, страданиями, страхами. Yeah. Одиночеством, беспокойством,
да.
И так далее.
Все это, конечно, очень похоже, но каждый из нас кажется себе изолируем друг от друга.
Мыслью. Мысль породила мое отделение от вас. Мое тело отлично от вашего, мое лицо от другое, чем ваше. Это отделение продолжается и психологически.
Мы продолжаем эту же вещь в психологическом отделении.
Yes, we've discussed that.
Да, мы обсуждали это ранее. Сейчас мы можем сказать, что разделение – это, может быть, иллюзия, может быть, такая.
Нет, не может быть.
Хорошо, так оно и есть. Пусть будет так, хотя это не очевидно человеку, который встречается с этим вопросом первый раз.
Конечно.
Тогда мы говорим, что разум, мозг, мы говорим, что он не отделен, потому что в действительности есть соединение между ними. Мы говорим, что все мы похожи друг на друга, но практически соединены друг с другом. И затем мы говорим, что разум стоит выше
нашего. Он не обусловлен.
Тогда получается, что мы почти говорим то, что человек, который чувствует себя отделенным, имеет очень маленький контакт с разумом.
Абсолютно точно.
Говорят, что у него нет разума вообще.
Поэтому очень важно понять, что не разум тут важен, а моя обусловленность. Может ли моя обусловленность, человеческая обусловленность, когда-нибудь раствориться, исчезнуть? Это очень важный вопрос.
Я думаю, что разум, мы не будем называть это разумом, человеческое существо хочет понять смысл того, что творится. Разум универсальный, он находится в пространстве.
Он не во мне, он не в моем мозге.
В пространстве.
It lives in space. It lives in a
space. Он живет в пространстве.
Ага, он живет в пространстве.
И в тишине.
Хорошо. Он живет в пространстве, но в пространстве разума. Не в этом же пространстве.
Нет. Поэтому мы и говорили, что пространство не было создано мыслью.
Да. Возможно ли постигнуть это пространство, когда разум находится в спокойствии, в тишине, быть в контакте с ним? Ой, я имею в виду, если мозг спокоен.
Не постигнуть. Давайте посмотрим. Вы задаете вопрос, может ли разум быть постигнут мозгом?
Ну, или хотя бы осознать, быть в состоянии осознанности.
Да, мы отвечаем «да», через медитацию. Вам, может быть, не хотелось использовать
почему
это слово?
Нет, почему? А чего бы нет?
Я думаю, это важно. Понимаете, здесь вот трудность есть. Когда вы используете слово «медитация», обычно понимают, что есть медитатор или медитирующий, как бы вы его ни называли, это сознательный процесс. Медитация — это несознательный процесс.
В любом случае, когда мы говорим, что медитация происходит, она бессознательна?
Это происходит, когда мозг в спокойствии.
А когда вы говорите сознание, вы имеете в виду движение мысли, чувства, желания, все, что с этим связано, да?
Да. Движение мысли, желание.
Но ведь остается у нас какая-либо степень осознанности.
Конечно, остается. Но правда здесь зависит от того, что вы называете осознанностью. Осознанность чего?
Ну, может быть, осознанность того, что лежит глубоко, чего-то глубокого, или не знаю. Не знаю.
Когда мы используем слово «глубже» или «глубоко», это что-то измеряемое.
Yes, it's thought reflecting on itself.
Да, хорошо. Давайте не будем это использовать.
If I consciously meditate, practice, do all this kind of what I call nonsense, then
давайте наведем здесь порядок. Если я делаю что-то осознанно, это активность мысли, действие мысли.
Да, да, это мысль, может быть, отражающая.
Да, это активность действия мысли. Если я сознательно медитирую, занимаюсь, делаю все то, что я называю ерундой, это мы заставляем мозг действовать неким определенным образом.
Но мне кажется, что здесь очень трудно общаться с кем-то бессознательным. Но в то же время это не отброшено. Я имею в виду, что такой человек должен быть отброшен за борт.
Давайте посмотрим на это следующим образом. Сознательная медитация, сознательная активность мысли, чтобы освободить себя от условности, обусловленности, это не свобода.
Да, это ясно. Но тогда становится неясно, как же общаться, что для этого нужно сделать.
Вы хотите сказать мне, что лежит за пределами мысли?
Когда мысль свободна,
спокойна.
Спокойно.
Какие слова вы будете использовать?
Слова осознанность. Ну, а как насчет слова внимание? Я не знаю.
Внимание — это слово лучше. Можете ли вы сказать, что во внимании нет центра?
Мы можем такое сказать о внимании, о котором вы говорите, потому что в обычном внимании мы обращаем его на то, что нас интересует.
Да, конечно, внимание — это не концентрация.
Да, это есть концентрация. Мы обсуждаем тот вид внимания, где не присутствует «я», и который не является действием обусловленности.
И не действием мысли.
Да.
Во внимании мысли нет места для мысли.
Можем ли мы сказать еще что-нибудь о том, что мы называем вниманием? Если мы будем говорить о корне этого слова, это будет так: протягивание мысли к какому-нибудь объекту. Поможет ли это определение?
Нет, конечно, нет. Поможет ли то, что мы скажем, что концентрация есть не внимание? Я, конечно, делаю усилия, чтобы внимать, но это не внимание. Внимание может только тогда прийти в существо человеческое, когда там нет самого себя.
Да, здесь получается замкнутый круг, потому что мы начинаем с того, что когда сам человек находится там, вот это то, что сам себя находит, все такое понятие. Допустим, есть человек, который говорит, медитация необходима, и он говорит, что там присутствует self. По-английски. Вот что я имею в виду. Я себя.
Нет, я там. Я осторожно использую слово «медитация», потому что это значит «мера».
Да, мы можем обсуждать, когда нет медитации.
Через отрицание одного мы понимаем, что такое есть другое.
Да, если мы достигаем успеха в определении того, что не является медитацией, мы поймем то, что является ею.
Да, это правильно.
Но нам надо тогда разобраться только в том, чтобы не назвать то, что мы думаем, что это медитация, настоящая медитация.
Да, правильно. До тех пор, пока есть измерение чего-либо, что является становлением, что есть процесс мысли, медитация или тишины не может быть.
Но в этом процессе есть ненаправленное внимание. Но оно контактирует с мозгом, не так ли?
Да, контактирует, мы сказали бы об этом ранее. До тех пор, пока... До тех пор, пока мозг спокоен, в тишине, он имеет контакт с разумом.
Это настоящее внимание. Имеет контакт с мозгом, когда мозг в тишине, в спокойствии.
Спокоен и имеет пространство.
Какое пространство? Что такое пространство?
Мозг сейчас не имеет пространства, потому что он беспокоится сам о себе. Он запрограммирован, сконцентрирован на самого себя. И он ограничен.
Могли бы вы сказать, что мозг как дополнение к разуму, который находится в своем пространстве, имеет ли мозг свое собственное пространство?
Ограниченное.
Да, ограниченное пространство.
Да, ведь мысль ограниченная.
Но когда мысль отсутствует, имеет ли мозг это пространство?
Конечно, это правильно.
Неограниченное.
Нет. Неправильно. Только разум имеет неограниченное пространство.
Понятно.
Мой мозг может быть в тишине, работая над проблемой, над которой я думаю. И вдруг я говорю себе, я больше не буду думать над этой проблемой, я отправляю ее в пространство. В пространстве она решается.
Когда мозг находится в спокойствии, в тишине, думая о проблеме, его пространство все равно ограничено.
Да.
В отношении к вниманию разума. Как вы скажете, ко вниманию или через внимание разума? Я имею в виду, что когда мозг контактирует с разумом.
Когда мозг не находится во внимании.
Тогда что же получается с мозгом?
Что случается с мозгом, который создан для того, чтобы действовать? Давайте подойдем к этому следующим образом. Интеллект родился на сострадании и на любви. Интеллект действует, когда мозг спокоен, когда мозг в тишине.
Действует ли он через внимание?
Конечно.
Получается, что здесь есть контакт.
Внимание может существовать только тогда, когда «я» там не присутствует.
Вы говорите, что любовь и сострадание являются основой, из которой рождается интеллект с помощью внимания. И этот интеллект... Здесь два вопроса. Что такой интеллект и что он делает мозгу?
Давайте
что он
дает
мозгу?
There are two questions. One is the nature of this intelligence, and the second is what does it do to the brain? You see.
Yes. So, let's see.
Давайте разберемся.
That is.
Мы снова должны подойти к этому естественным путем. Любовь — это не ревность и не тому подобное. Любовь — не личное переживание. Но она может стать личным.
Тогда получается, что она не та, о которой вы сейчас говорите?
Любовь — это не то, что я люблю свою страну. Вы любите свою страну, и мы любим своего Бога и так далее.
Это что-то такое из вселенского разума?
Да, любовь не имеет никакого отношения к мысли.
Она не начинается в каком-то конкретном мозгу?
Да, это не моя любовь.
Да.
И из любви выходит сострадание, и затем рождается интеллект.
Природа этого интеллекта. Природа этого интеллекта. Интеллект может, если я могу употребить это слово, интеллект может понимать глубоко.
Нет, не понимать. Давайте разберемся.
Но что же он может сделать? Может ли он постигать что-нибудь?
Через постижение.
Постижение чего?
Perception of what?
Постижение чего?
Perception. Now let's discuss perception.
Давайте обсудим понятие постижения. Постижение может случиться только тогда, когда здесь не вовлечена мысль, когда нет вмешательства действия мысли, тогда есть постижение, понимание, которое есть глубокое понимание сути проблемы, человеческий комплекс.
А это постижение, понимание, начинается ли оно в разуме?
О, понимание начинается в разуме. Давайте посмотрим на это. Да. Когда мозг в тишине и спокойствии.
Мы используем слова понимание, постижение, интеллект. Как они связаны и в чем их разница?
Понимание и интеллект? Нет.
Значит, понимание — это интеллект и постижение?
Да, постижение, понимание. Давайте посмотрим на это следующим образом, чтобы легче понять. Возьмем проблему страдания. Человеческие существа страдали бесконечно в течение войн, в течение физических недомоганий, болезней и в течение каких-то отношений друг с другом. Человек страдал сильно. Может ли этому прийти конец?
Но я считаю, трудность окончания этого заключается в запрограммированности. Мы обусловлены физически, химически, психологически.
Обусловлено, и это продолжалось столетиями.
То есть это очень все глубоко.
Очень глубоко. Могут ли страдания закончиться?
Они не могут закончиться с помощью действий мозга, потому что мозг пойман в эти условности тоже. Он не может никак действовать. Ему мешает мысль.
Да, мысль ограниченная задействована в этом. Мысль создала его мозг.
Да, мысль создана его, и он не может им управлять.
Мысль создала войны, несчастья, неразбериху, и мысль стала главной причиной проблемных отношений между человеческими существами.
Конечно, люди могут согласиться с этим, но все равно будут думать, что мысль может делать плохие вещи, так же, как и хорошие.
Говоря о плохих и хороших, это мысль также.
Мысль не может воздействовать на страдания, потому что эти страдания являются обусловленностью мозга, что является химическим процессом. У мысли нет пути узнать, что это такое. Я считаю, что с помощью думания я не могу знать, что происходит внутри меня, я не могу изменить то, что происходит внутри. Я не могу изменить это страдание, потому что думание не объяснит мне, что это такое. Как мы говорим, для этого нужен интеллект.
Да, интеллект. Но мы спрашиваем, могут ли эти страдания закончиться. Вот
да,
проблема.
Также ясно, что думание не решит эту проблему.
Да, мысль не может это сделать. Здесь нужно понимание.
Но понимание происходит из разума, интеллекта и внимания также.
Да, интеллекта. Когда есть понимание, интеллект вымитает страдания.
Получается так, что вы говорите, что есть контакт между разумом и материей, веществом, которое убивает физико-химическую структуру, которая заставляет нас продолжать страдать.
Это правильно. В этом окончание происходит, когда случается такой конец мутации клеток мозга. Мы обсуждали это много лет назад.
Эта мутация вымитает, заканчивает, удаляет ту структуру, которая заставляет нас продать.
Это получается так. Вот у меня была какая-то традиция. Я исследовал, и вдруг изменил эту традицию. Произошло изменение в моем мозге. Мозг поступал так, а сейчас все изменилось.
Конечно. Это является основным представлением, понятием с точки зрения традиционных идей науки, потому что если мы допустим, что разум — это что-то отдельное, другое, чем вещество, материя, то у людей возникнет затруднение сказать, что разум может все-таки...
Можно ли сказать, что разум — это чистая энергия?
Так сказать можно, но материя — это энергия тоже.
Поэтому материя ограничена, а мысль ограничена.
Да, ограничена. Поэтому мы говорим, что чистая энергия разума может проникнуть сюда, в ограниченные аспекты материи.
Да, правильно. И изменить эту ограниченность.
Чтобы удалить ограниченность.
Да, когда у нас есть большая проблема, повод или вызов, который стоит перед нами.
Тогда мы можем добавить, что... что все традиционные пути использования, которые мы использовали ранее, здесь не будут работать.
Они и не работали.
Но этого недостаточно. Нам нужно сказать, что... потому что многие люди могут думать, что они смогли бы работать, но они не могут работать в действительности. Их мысль не может достичь основания физико-химических клеток и разрушить их.
Мы ясно об этом сказали. Мысль не может привнести изменения в самой себе.
Но все же все это человечество пытается сделать основано на мысли. Конечно, есть какая-то ограниченная область, где это допускается, да, но мы не можем ничего сделать в будущем человечества, подходя к этому с обычных позиций.
Если вы послушаете меня, послушайте политиков всего мира, политики мира создали проблему за проблемой, и для них... И для них мысль — это самая важная вещь. Она для них реальна и идеальна.
Ну, вообще-то говоря, никто не знал ничего другого.
Я скажу такую вещь. Мысль была единственным инструментом, который был разрешен, кроме центральной области.
Никогда не было так, чтобы она могла бы быть принята в центральной области. Но, насколько мы можем помнить, человек был всегда в беде, насколько это помнит история.
Да, человек был всегда в беде, насколько помнит история. Это был хаос и страх. Нам нужно все это сужать к интеллектуальному аспекту. Но как человеческие существа, обращаясь лицом ко всей этой неразберихе в мире, может ли быть разрешение этой проблемы? Разрешение всему этому?
Да, здесь мы возвращаемся к вопросу, который бы я хотел повторить. Есть несколько людей, которые разговаривают об этом, может быть, медитируют над этим. Какое воздействие, какое влияние это может оказать на нынешнюю обширность человечества?
Пожалуй, очень маленькую. Но почему она должна повлиять?
Но она может повлиять. Может повлиять, а может не повлиять.
когда кто-то задает вопрос, какова суть этого?
Да, правда, я думаю, что есть какое-то инстинктивное ощущение, которое заставляет задать этот вопрос.
Но это неправильный вопрос.
Это неправильный вопрос. Видите, хочется спросить сначала, что мы можем сделать, чтобы остановить эту катастрофу.
Но если каждый человек, тот, кто слушает, увидит правду о том, что мысль во всех ее проявлениях, внешних и внутренних, создает ужасный беспорядок, огромное страдание, то человек неминуемо спросит, есть ли конец всему этому, если мысль не может это окончить, то что может это окончить? Что может окончить эти страдания? Чем является новый инструмент, какого новый инструмент положит конец всему этому? Существует новый инструмент, который является разумом, который является интеллектом. Но здесь есть одна трудность. Люди не будут слушать все это. Они уже пришли к таким каким-то твердым, определенным заключениям с помощью ученых и так далее. Они не будут слушать.
Да, это как раз тот пункт, та мысль, которую я имел в голове, когда я сказал, что люди могут не увидеть в этом достаточно для них эффекта.
Всего несколько людей изменили мир. Гитлер, например, был один из них. Хороший или плохой, это не суть вопроса.
Да, он не изменил мир ментально.
Нет, нет, конечно. Нет, он изменил мир поверхностно. Затем революция большевиков. Коммунисты изменили мир. Но они пришли к этому, к тому же фатальному исходу. Физическая революция никогда не изменит психологического человеческого состояния.
А вы думаете, возможно, если некоторое количество мозгов, приходящих в контакт с разумом, будут иметь влияние на человечество? Лежит выше очевидного немедленного влияния в этой связи общения. Конечно, я имею в виду, что тот, кто делает это, может общаться обычным путем, но теперь есть возможность сделать что-то абсолютно другое. Абсолютно другое, отличное.
Как мы будем передавать, это тонкий, очень сложный вопрос. Как можно передать это человеку, который укоренился в своих традициях, которые обусловлены, даже не отведет немного времени, чтобы послушать и принять это, во внимание?
Да, это вопрос, но один из ответов, мы можем сказать, что эта обусловленность, она не может быть абсолютной, она не может стать абсолютным блоком, тогда не будет выхода вообще. Эта условность должна быть какой-то степени проницаемости.
Никакой священник не будет это слушать, хотя священник имеет огромное влияние.
Но возможно ли, чтобы каждый человек слушал то, что он может слушать, если это будет найдено или не может быть найдено?
Если у него мало терпения, кто же будет слушать? Политики не будут слушать. Идеалисты не будут слушать. Тоталитаристы не будут слушать. Глубоко религиозные люди не будут слушать. Итак, может быть, в этом и есть вся суть. Так называемый невежественный человек, невысокообразованный, необусловленный, положение, карьера, деньги, несчастный человек.
Да, он тоже не будет служить так же.
Конечно. Он говорит, сначала накормите меня. Вы проходили уже, мы все это проходили в течение 60 лет. Бедный человек не будет слушать, богатый не будет слушать, глубоко догматичные религиозные деятели не будут слушать. То есть получается, как волна в мире. Может быть, эта волна застигнет кого-то? Я думаю, что это неправильный вопрос.
Да, я согласен. Получается, это приносит время, становление, все с этим связано. Человек со своей сущностью, процесс начинается снова.
Снова, но это должно иметь эффект влияния на человечество.
Вы говорите, что это имеет влияние на человечество через разум непосредственно?
Да. Это правда.
А вы принимаете всерьез то, что вы говорите, что разум вселенский, и он не находится в каком-то обычном пространстве?
Есть опасность говорить, что разум вселенский. Видите ли, многие люди просто говорят «разум». И это стало традицией.
Мы, конечно, можем превратить это в идею.
Конечно, в этом опасность, то, что я говорю.
Да, но в действительности то, что вы говорите, в этом вопрос, что мы должны установить некий контакт с этим, контакт напрямую, чтобы это стало действительным, не так ли?
Конечно, мы можем прийти в контакт с этим только тогда, когда я не в контакте. Это очень-очень просто. И когда там нет нашего «я», то есть красота, есть тишина, пространство, и тогда то, что получается внутри, есть рождение сострадания, и оно работает через мозг.
Да. Есть ли здесь какой-нибудь аспект медитации, который может быть полезным, помогающим, когда действует мое «я», умственное «я»? Допустим, человек говорит, предположим, я поймался, запутался со своим собственным «я», но я хотел бы выбраться оттуда. Что же мне нужно сделать? Я, конечно, не хочу использовать слова, что я должен сделать, но я даже не знаю, как это сделать. Как
отличен ли наблюдатель от наблюдаемого?
Да, похоже, это различные вещи.
Это идея или это реальность?
Что вы имеете в виду?
Реальность — это когда нет различия между мыслящим и мыслью.
Да, ну, допустим, что человек считает, что наблюдатель — это нечто другое, чем наблюдаемое. Они различные. Давайте начнем отсюда.
Давайте посмотрим на это. Тогда так, вы отличны от своего гнева, от своей зависти или от своих страданий?
Да, нет? На первый взгляд может показаться, что да, но, может быть, я попытаюсь контролировать себя или оправдать себя?
Нет, это не так. Вы — это ваше имя, вы — это ваше тело, вы — это все ваши реакции и действия. Вы — ваше убеждение, страх, страдание, вы — удовольствие. Вы являетесь всем этим.
Да, но мой первый опыт — это то, что сначала есть я, а потом есть уже какие-то качества, которые могут иметь. А могу не иметь. Я могу быть зол, могу быть не зол. Я могу иметь это убеждение, могу не иметь его. Когда вы говорите, что есть все это, я понимаю, что есть все это. Может ли быть по-другому?
Нет, в настоящий момент вы являетесь этим. Вы не можете иметь ничего другого.
Хорошо, я всем этим являюсь. Это лучше, чем сказать, что я как обычно это говорю, что у меня есть черты, качества. Значит, получается, что я обозреватель, смотрящий, и я же есть гнев. Но я чувствую, что обозреватель, а гнев — это гнев, не я. Я чувствую, что я смотрю на гнев как смотрящий обозреватель. То есть вы говорите о том, что вот этот смотрящий обозреватель посторонний, и есть тот нет, который он смотрит.
Конечно, я анализирую себя, и аналитик есть анализируемый.
Он анализирует.
Конечно.
Если я буду наблюдать очень долго, я обнаружу, что я очень поглощен этим гневом.
Конечно.
И в какой-то момент я признаю, что я являюсь этим гневом.
Да, я есть то, что я наблюдаю.
Я един с гневом, я то же, что и гнев.
Наблюдатель — это есть наблюдаемое. И когда есть такая реальность, вы действительно устранили весь существующий конфликт. Конфликт существует, когда я отделен от своего качества.
А это потому, что если я верю, что я отделен, различен, я пытаюсь изменить это качество, но так как я есть, кем я являюсь, я остаюсь с собой в одно и то же время, пытаюсь измениться в то же самое время.
Да, правильно, но когда этим качеством являюсь я, разделение окончено.
Когда я вижу, что я — это качество, тогда вообще здесь не о чем думать.
Не о чем, не о чем. Посмотрите, что получается, пока качество не стало мною? Есть конфликт. Есть подавление, убегание и все тому подобное, что является тратой энергии, что является потерянной энергией. Когда качество является мною, вся эта энергия, которая ушла, которая могла бы уйти, есть там для того, чтобы смотреть, наблюдать.
А почему это представляет такую большую разницу, чтобы качество стало мною?
И я показываю вам. Большая разница получается тогда, когда человек, качество является мною.
А когда нет осознания, понимания разницы, когда разум и пытается бороться с самим собой.
Да, это правильно.
Но когда есть иллюзия разницы, тогда разум должен заставить себя бороться против себя.
Мозг.
Да, мозг может и должен бороться с самим собой.
Конечно. А если нет иллюзии разницы, тогда мозг прекращает борьбу.
Да, естественно, энергия мозга освобождается.
Это значит энергия, значит внимание.
Вы говорите об энергии мозга, которая позволяет
вниманию раствориться.
А подождите минуточку. Мы сказали ранее, что внимание — это контакт между разумом и мозгом.
Мы говорили такое.
Но мозг должен быть в сознании высокой энергии, да?
Да, сэр.
И мозг, который в состоянии низкой энергии, не позволяет этому контакту случиться.
Именно так. Большинство из нас имеет низкий уровень энергии, потому что мы настолько обусловлены. Мы начали с самого простого, с того, что есть. Поэтому знание себя так важно. Самопознание — это процесс собирания знаний. Смотреть на себя — это и есть постоянное изучение себя.
Разговор состоялся в Броквудском парке в Бемлинге в Хэмпшире, Англия.